«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. «Около спорта», прямой эфир. Василий Дрожин, Федор Замыцкий. Всем привет, хорошего всем дня.
Да, привет всем. Всех с 1 апреля. Второй месяц весны, четвертый месяц года. Нереально летит время.
Да, да, это точно. 17 часов московское время. Алишер Цвит обеспечивает наш сегодняшний эфир. Если вдруг вы захотите что-то прокомментировать, сказать, высказать какую-то позицию, точку зрения, для этого существует телефон прямого эфира. Звонок из любого региона России бесплатный. Сам номер 8 800 100 ровно 2015. Ну и традиционное смс, ватсап сообщение также можно нам отправлять. Для этого есть номер 8 903 707 26 71. Сегодня 1 апреля, день смеха. Иногда его еще называют день дурака. В общем-то, мы решили не проходить мимо этой даты и поговорить про различные спортивные смешные события, курьезы и так далее и тому подобное. Но перед этим, наверное, кратко пройдемся по тем событиям, которые произошли с прошлого нашего выпуска. Кстати, самый прошлый выпуск касался Санкт-Петербургского «Зенита», и это был эфир с болельщиком данной команды. Итак, если вы хотите найти этот выпуск, можно обратиться к архиву «Радио ВОС». Вот, а сегодня поговорим, собственно, наверное, про последний тур чемпионата России по футболу. Может быть, кратко другие чемпионаты тоже затронем. Вот, несколько у нас было результатов, где фигурировала цифра 5 в итоговом счете. «Динамо» 5 мячей забило, «Локомотив» от «Крыльев Советов» 5 пропустил. Вот, ну, были результаты чуть менее скромные, но в итоге... Что мы имеем на текущий момент? Краснодар лидирует в турнирной таблице, «Зенит» чуть позади, «Спартак» еще чуть-чуть позади, и дальше «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив». Ну, вот последние три команды, не знаю, насколько они уже включатся в гонку за прям самые первые места. Мне кажется, что действительно вот тройка лидеров уже определилась, а дальше, ну, буквально ближайшие 2-3 игры покажут, будет ли «Зенит» опять играть с Краснодаром и бороться в итоговой раскладке сил, либо «Спартак» все-таки удивит всех и в первую очередь, наверное, порадует своих болельщиков. Федь, какие у тебя ощущения после последнего тура? Насколько ты рад игре «Крыльев Советов»? Считаешь ли ты, что это какая-то, ну, эпизодическая история или, может быть, ну, какой-то всплеск команды получит?
Тут намного надо ответить, да? Смотри, по поводу игры «Крыльев Советов» я, ну, к этому как бы спокойно отношусь. С одной стороны, это, конечно, радостно, с другой стороны, у меня есть такая закономерность, когда я не хожу на стадион, тогда все хорошо, поэтому это главное, что не нужно мне делать в матчах с «Крыльями Советов», это не ходить на стадион, и все будет хорошо. А учитывая, что я этот матч смотрел с 60-й минуты, то есть со счета 5-1, я не увидел ни одного гола в прямом эфире, потом посмотрел повтор матча, то вообще...
Вот как... сложно было им что-то уже сделать, несмотря на то, что ты взял под контроль матч.
Испортить там уже было сложно, да, то есть мне испортить было сложно, то есть мне кажется, что тут дело принципиально во мне, поэтому если вот я буду меньше ходить на стадион и меньше смотреть футбол, я понял, что «Крылья» будут выше в таблице значительно. Вот, ну, по поводу «Крыльев», ну, сейчас в общем про чемпионат скажу, давай сначала про «Крылья». По поводу «Крыльев», тут же нужно сказать ту вещь, что «Крылья», в общем-то, с ними понятно, что это команда, которая умеет играть в футбол. Это команда, которая... Более того, она достаточно обученная, то есть она на самом деле вот в плане каких-то своих атакующих возможностей, она точно находится ниже как бы своего места именно вот по какому-то такому техническому оснащению. Просто вокруг «Крыльев» в этом году происходит много всего, и я не буду говорить только про внешние факторы, я буду говорить и про внутренние факторы, и про ну некую такую, может быть, там тренер, то, что долго работает, некоторые уже, наверное, там как-то изношенность ресурсы, я не знаю просто, как мягче сказать, да, то есть все эти факторы есть, но при всем при этом «Крылья Советов» умеют играть в футбол, «Крылья Советов» умеют играть в атакующий футбол, «Крылья Советов» умеют играть ярко в футбол, и просто периодически это получается, то есть мы это уже в этом сезоне несколько раз видели, просто это не значит, что они будут так всегда делать, просто вот те раз там в два месяца, когда это получается, кто-то под это попадает, вот в декабре попал «Зенит», сейчас под это попал «Локомотив», ничего в этом смысле удивительного нет, следующий, скорее всего, будет «Спартак», вот 18 мая, в одном из последних туров. Как обычно, «Крылья» спасутся в матче со «Спартаком», скорее всего, выиграют этот матч. Ну, вот так вот будет, наверное. Я шучу, естественно, да? Вот. И как бы само по себе для нас ничего нового не открылось. Вторая история, тут еще совпадение в том, что вот Локомотив до этого два матча Химкам после паузы на сборной проиграл, а теперь вот проиграл Крыльям после паузы на сборной. То есть Локомотив после пауз на игры сборной явно есть какая-то история с приведением команды в форму, то есть какая-то вот такая штука. То есть одна команда в какой-то свой хороший момент попала на другую команду в плохой момент. Вот получился такой матч. Матч получился яркий, кстати, матч получился интересный. Но при всем при этом, конечно, никакого там судьбоносного значения он не имеет. С точки зрения того, что по чемпионату, ты вот сказал, что для тебя понятно, что тройка определилась. Я вот, кстати, в этом, наверное, ну, не то чтобы прям не до конца уверен. Мне кажется, что в тройке могут быть изменения. Я думаю, что за чемпионство борется Краснодар, Зенит и Спартак. Я не думаю, что другие команды смогут побороться за чемпионство. Но вот за попадание в тройку при определенных обстоятельствах и Локомотив, и Динамо, ну в этой весной, я думаю, что и ЦСКА может попасть. На самом деле, просто сейчас ЦСКА, в отличие от всех других команд, внимания чуть меньше, и это как бы заслуженно. Они, в общем-то, ничего не делали в своей игре для того, чтобы привлекать внимание других. Но на самом деле, этой весной ЦСКА одна из самых классно играющих команд. И по очкам... То есть больше, ну, наравне с ЦСКА набрал только Краснодар, все остальные набрали меньше. Поэтому я думаю, что, к примеру, увидеть ЦСКА в тройке вместо там, вместо Спартака или вместо Зенита, я думаю, что тоже, я не удивлюсь, если так случится. Я не говорю, что так будет, но я не удивлюсь, если так случится.
Ну, мне кажется, вот те, кто сейчас занимается с 4 по 6 место, могут распределиться как угодно, действительно, потому что там и отрыв по очкам совсем небольшой, и вот за шестерку уже тоже как будто бы отрыв, ну, сейчас Ростова 7 очков, ну, наверное, сложно преодолим. Ну, чисто в теории он, наверное, достижим, но вряд ли команда прям ставит себе цель не 7 место занять, а 6, это вряд ли что-то решает.
Про Ростов тоже нужно сказать, на самом деле, вот Джонатан Альба, тренер Ростова, вот я, получается, за эту весну, наверное, матч 3, наверное, Ростова видел, вот сейчас вот матч с Акроном смотрел, до этого видел матч с Динамо и... Ой, какой-то еще матч Ростова видел. Короче, я с Краснодаром, да, матч Ростова видел. Я про то, что на самом деле, похоже, у Ростова продолжается история, что у Ростова хороший тренер. Я начинаю думать, что может быть там какая-то история про то, что там, я не знаю, что подозревать. Но, как, может быть, кто-то знал, что Джонатан Альба действительно хороший тренер. И я вижу, что Ростов там какие-то другие уже способы играть использует. То есть он, ну, как бы не только играет так, как он проиграл при Карпе, его игра немножко изменилась, но Ростов играет качественно, у Ростова, судя по всему, действительно, это Альба не временно исполняющий обязанности, а вполне возможно, что станет прям главным тренером Ростова с какими-то перспективами на хорошие результаты, ну, по меркам Ростова, конечно.
Ну, я думаю, что при условии не такого богатого выбора в целом тренеров вообще, я склонен с тобой согласиться в этом моменте.
Вот, я еще про Да, про Краснодар можно пару слов скажу. Я просто смотрел матч Краснодара, и мне кажется, что Краснодар в этой весной выглядит сильнее себя прошлой весной. Знаешь, в каком смысле? В смысле того, что у него был очень плохо складывающийся матч с Факелом в этом туре. То есть он был вот, ну вот если вот кто-то смотрел матч Ахмата со Спартаком, у Краснодара с Факелом матч складывался, возможно, даже хуже, чем у Спартака с Ахматом. Но при всем при этом, мне кажется, что если команды выигрывают чемпионство, то они их выигрывают примерно так. То есть в какой-то момент Краснодар продемонстрировал свое превосходство, переломил Факел. У него не очень получалось в игре, но он вот этим вот своим классом, своей вот этой вот уверенностью в себе, которая у команды появилась, это надо признать, в том числе и вышедшим на замену Спиртианом, то есть вот, ну, те вот, когда у тебя есть классные игроки, которые выйдут на замену, забьют штрафной, вот так вот, да, он вот эту игру переломил, и там 5-0, это вообще не говорит про игру, там на самом деле игра была очень тяжелая. Просто в какой-то момент Краснодар нашел в себе внутренние силы, достаточно поднажал, и Факел рассыпался. То есть мне кажется, что вот это вот, наверное, пожалуй, что можно назвать такой, ну, классный, наверное, классным способом добыть результат в нехорошем для себя матче команды, которая борется за чемпионство. Пожалуй, что в этом сезоне, наверное, можно сказать, что Краснодар убедительнее смотрится.
Да, мы, кстати, эту тему поднимали, что Краснодар как будто бы стал чуть рациональнее, как будто бы он как раз перестал вот ошибаться в подобных ситуациях. И, ну, посмотрим, а сейчас самая решающая стадия нашего чемпионата и за последние 8 туров, насколько эта тенденция, которую мы увидели, себя действительно оправдает. Давай, наверное, не будем касаться всех там евро-чемпионатов, возможно.
Да, я единственное, что скажу, что я в будущих эфирах, может быть, обратим внимание на это. Я немножко начал смотреть плей-офф КХЛ, и поэтому, если что, можно будет тоже об этом там пару слов в каких-нибудь выпусках пробросить чуть-чуть.
Да, тем более, что за хоккей многие наши слушатели следят. Плей-офф грядут и в североамериканских лигах, и в НХЛ, где погоня за рекордом вечным, казалось бы, Уэйна Гретцки, Александром Овечкиным продолжается. Всего там несколько шайб остается, и, может быть, уже в следующем нашем эфире этот рекорд падет, ну или через эфир. Не так много матчей остается в регулярном чемпионате, поэтому чисто технически нужно прямо за несколько игр забить Александру несколько шайб. Вот, что
я
касается...
Думаю, что... Угу. Мы с тобой еще с прошлого выпуска давно встречались последний раз. Мы, наверное, не поздравляли Дзюбу с рекордом. Я думаю, что при всем там, при всем неоднозначном отношении, я думаю, что это действительно большое достижение, и его как бы стоит тоже сказать об этом. Просто не говорили.
Да, мы про это говорили как раз в выпуске про «Зенит», и в целом про Артема Дзюбу тоже немножко поговорили. Ну, как бы, где бы Дзюба не играл, все-таки этап карьеры в «Зените», он достаточно яркий, и не упомянуть о нем было бы сложно. Вот, ты знаешь, из всех чемпионатов, вот почему-то у меня особняком стоит сейчас Англия, да, ну, во-первых, это, наверное, единственный турнир, где чемпион практически... Ну, если там математические шансы еще остаются, то реальных, наверное, уже нет.
Во Франции чемпион определен практически.
Ну, я беру вот четверку, там... да, Францию я все-таки как бы хоть, ну, можно считать, что у нас пятерка, топ-лиг, да, но я по привычке все-таки их как бы отрезаю Испании, Италии, Германии и Англии. Ну да, естественно, ПСЖ... Но мы не можем сравнивать плотность по силе команд в Англии и во Франции, да, все-таки в Англии, казалось бы, на месте ПСЖ должна быть другая команда, которая сейчас находится на 5-м месте, которая в кризисе, и я, если честно, не помню, когда на такой стадии так низко Сити находился, и, ну, вот, о чем они сейчас могут, в принципе, мечтать, наверное, третье место чуть ли не потолок вот в текущих реалиях. Ты знаешь, мне интересно, что до сих пор на третьей строчке Nottingham Forest, я помню эту команду еще, когда начал увлекаться АПЛ в середине, в конце 90-х, когда... Александр Елагин комментировал на РЕН-ТВ, когда у меня FIFA 99 была, и там тоже был Nottingham Forest, и тогда эта команда, какой бы сезон я ни начинал, она все время была на 18-19 месте и стабильно вылетала. И у меня вот, когда возникал какой-то образ аутсайдера, мне почему-то все время вот Nottingham Forest приходил в голову. И сейчас вот эти образы из детства как будто не вяжутся с тем, как команда выглядит, и, ну, это достаточно классно. Вот, я не знаю, много ли таких болельщиков в нашей стране, подозреваю, что единицы, и то, наверное, те, кто больше любит как-то экстравагантно выбирать команды для боления, но всем настоящим поклонникам этой команды действительно хочется пожелать, ну, наверное, наслаждаться этим, может быть, редким, может быть, нередким моментом. Вот, я думаю, что про евро-турниры мы более подробно поговорим в другом выпуске, как и про Лигу Чемпионов, где свои сюжетные истории происходят. Если ты хочешь про АПЛ что-то сказать, я тебе, конечно, возможность
Я просто хотел сказать, что, на самом деле, если я не ошибаюсь, Nottingham выигрывал Кубок Чемпионов в 60-х годах, и Астон Вилла, кстати, который тоже сейчас...
Да. Ну, в то время я за футболом еще не следил.
Да, но это так, просто для общей справки. Вот, ну, Nottingham хорошая команда, которая, на самом деле, уже давно вкладывает достаточно большие средства. Это просто об этом не шумят как-то за всеми большими проектами. О проекте Nottingham никто не говорил. На самом деле они достаточно много делают трансферов. Эти трансферы очень часто удачные. И Nottingham уже вот на протяжении, наверное, последних там, 5-7 лет плавно, поступательно развивается. И вот это третье место, это не какой-то такой, знаешь, вот эпизодический такой успех. А это история, которая, ну, как команда достаточно давно идет. То есть, на самом деле, в Англии все больше и больше, ну, там, мы всегда говорим, что английский чемпионат, он очень богатый, и в английском чемпионате действительно есть еще и гонка такого хорошего менеджмента, и мы больше-больше видим интересных проектов, которые, ну, все чаще себя проявляют. Это вот и говорит и об Астон Вилле, о нынешней, и о Ноттингеме, и о Ньюкасле, на самом деле, который тоже так или иначе успеха добивается, и, наверное, о Брайтоне, и вот, наверное, скорее всего, вот то, что мы раньше говорили, Big Four, потом Большая Шестерка, да, наверное, мы в ближайшее время эта история размоется, потому что действительно в Англии появляются новые команды. Вот наличие больших денег, оно для некоторых клубов начало давать свои результаты.
Ну, я согласен, что это такой более системный успех, что это не какие-то вспышки, а итог какой-то долгой и целенаправленной работы, и, ну, тем приятнее, наверное, болельщикам за этим следить. Хорошо, ну что, для кого-то спорт – это жизнь. Мне кажется, что спорт – это прежде всего развлечение, а эта индустрия призвана дарить радость болельщикам, людям, и, конечно же, смешных моментов. Спортивные события должны в себе таить достаточно много, вот взяв себе цель найти какие-то смешные, забавные, нелепые, курьезные случаи, которые происходили в спорте, я для себя на самом деле открыл много того, о чем не знал, не слышал, и вот, ну, покопавшись в памяти, я пару эпизодов вспомнил, но, посмотрев различные источники, понял, что они ни в какое сравнение не идут с тем, что когда-то происходило. Ну, случаи действительно разные, да, над какими-то можно посмеяться, где-то больше, наверное, даже задуматься и взгрустнуть. Ну, давай, может быть, по паре каких-то случаев для затравки назовем. Вот если касаться, ну, наверное, в общем-то, того, что со спортом у многих ассоциируется, Олимпийские игры, то история, про которую я тоже не слышал, она произошла в Антверпене в 1920 году во время Олимпийских игр. Там был украден олимпийский флаг, что само по себе вроде бы не является какой-то большой трагедией с точки зрения материального ущерба, но репутационно это, конечно, очень-очень, ну, большое событие, ровно как вот не раскрывшееся кольцо во время одной из Олимпиад. Я думаю, эту историю, ну, болельщики относительно молодые еще помнят. Вот. А в 1920 году действительно случилось событие, разгадку которой узнали люди только в 97 году, когда Хейк Прист, прыгун, олимпийский чемпион и участник Олимпиады самый возрастной на тот момент, да, представьте, 77 лет прошло с Олимпиады, и в 97 году Хейк признался, что, собственно, это он украл флаг, и он где-то у него до сих пор на дне чемодана хранится. Вот. Ну, не очень понятно, если честно, зачем друзьям показывать или что, но вот какой-то такой акт клептомании имел место быть. И второе достижение, которое ассоциируется тоже с Олимпийскими играми, и с одной стороны оно вроде выглядит смешным, но с другой стороны это такой, ну, как мне кажется, акт больше доблести. Это произошло в 1960 году. Там проходил марафон, и один из бегунов, он заменил, собственно, своего коллегу, который сломал ногу, Абебе Бекиле. И случилось так, что у спонсоров не было обуви подходящего размера. То есть он примерил несколько пар беговых кроссовок, но, к сожалению, вот все, которые были в наличии, они ему не подходили. И тогда он принял волевое решение, что он побежит просто босиком. А это еще раз на секундочку марафон, да, дистанция 42 с лишним километра. И при этом Абебе Бекиле выиграл эту дистанцию, установил рекорд на тот момент, сделал это босиком. Ну, возможно, он привык, конечно, так бегать, но вот мне сейчас сложно представить, я вообще не уверен, что я пробегу даже 100 метров спокойно, вот, ну, в общем, ну, для меня это не укладывается в голове, хотя для кого-то это просто такая курьезная история, над которой можно посмеяться, улыбнуться. Вот, ну, пока давай, наверное, я тебе передам мячик виртуальный.
Ну, не знаю, сколько это смешно, у меня вот смешно, знаешь, такая субъективная вещь, я нахожу какие-то случаи, они вроде бы кажутся смешными, но при всем при этом потом сижу, думаю, наверное, это не до такой степени смешно. Ну вот для меня, наверное, такой один из самых смешных за последнее время, я все-таки все из футбола, потому что больше знаю историй, хотя тут, наверное, можно и посочувствовать, это история про Серхио Рамоса, который умудрился за один год, если не ошибаюсь, это 2016 или 2017, вот честно, я сейчас не вспомню год, он, значит, Реал выиграл Кубок Испании сначала, и Серхио Рамос, когда заходил в автобус, грохнул Кубок Испании и разбил его. А потом Реал выиграл Лигу Чемпионов, и Серхио Рамос умудрился разбить Кубок Лиги Чемпионов. Ну, то есть вот, я не знаю, смешно это или нет, и, наверное, это заставило очень многих улыбнуться, но это достаточно трагичная история, когда один из самых титулованных футболистов в мире, который, ну, как бы, ну, наверное, образец какой-то, там, не знаю, ловкости, еще чего-то, действительно, два ну, как бы одних из самых важных трофеев, там, я не знаю, для клуба и вообще там очень ценящихся в мировом футболе, действительно настолько вот неуклюже, причем в очень похожем образе, причем он явно это делал не специально, разбил эти кубки. Вот, не знаю, как ты скажешь, смешно это или не смешно, но мне кажется, это достаточно забавная история, которая вот, ну, какая-то такая случайность, которая случается с, вот иногда с футболистами тоже.
Ну, в ней, да, есть какой-то символизм, как минимум.
Вот, если ну и вторая говорить... история. Mm-hmm. Да, ну давай говори, скажи тогда.
Ну, просто вот в тему футбола у меня... Я много смотрел истории, связанных с тем, по каким причинам матчи прерывались, и я думаю, что ну, все болельщики со стажем несколько случаев вспомнят, когда там собаки выбегали на поле, ну, про людей уж вообще не будем говорить. Но вот из таких... ну, скажем так, не совсем очевидных представителей животного мира, в связи с появлением которых прерывались матчи, вот в подборку у меня вошли пчелы, альпаки и даже вот кенгуру. Ну, естественно, последний матч проходил в Австралии, и при этом кенгуру не могли выдворить с поля достаточно долго. Вот, мне кажется, это очень колоритно. Ну, во-первых, для меня не очень понятно, как кенгуру в принципе мог вот на арену попасть. То есть, скорее всего, это был матч какого-то из низших дивизионов, где ну, поле от какого-нибудь там участка земли соседнего жилого отделяет ну, какой-нибудь символический забор или вообще ничего не отделяет. И по этой же причине, вот, например, в 5-м румынском дивизионе был матч, собственно, стадион, ну, или его подобие находился рядом с рекой. И матч был прерван на неопределенный период просто потому, что закончились мячи. Ну, то есть в какой-то момент мяч, который улетал в аут, он просто попадал в реку и его, естественным образом, уносило. Вот, ну, какое-то количество мячей было в запасе, но, собственно, потом игру пришлось прервать. Ну, в общем, и грустно, и смешно, конечно.
Да, я вот жалею, что... А я все же говорю, жалею, что у нас вот в Самаре не построили стадион на берегу реки, как хотели вначале, а оказывается, правильно. А из смешных... Из того, что не прерывало матч, ну, из смешных вещей, животных, там, существ, появлявшихся на поле, на самом деле, очень крутая история была в матче Ливерпуля и Саутгемптона, сезон не помню, ну, я думаю, что лет 7-8 назад, когда еще за Саутгемптон играл Садио Мане, будущая звезда Ливерпуля, значит, Саутгемптон забил гол в ворота Ливерпуля, но не самостоятельно, с помощью воздушного шарика, который вылетел на поле, то есть на поле вылетел воздушный шарик, от него срикошетил футбольный мяч и попал, влетел в ворота. То есть удивительный сам факт, что футбольный мяч может срикошетить от воздушного шарика, ну, как говорят, на повторах действительно видно, что мяч изменил направление при столкновении с воздушным шариком. Вот, это такая история. Еще одна смешная история, это из начала 20 века, которая на самом деле сегодня повлияла, ну, как бы, на то, что мы знаем, это про футбольный клуб «Атлетико». Вот, например, знаешь ли ты, почему у «Атлетико» полосатая футбольная форма в красно-белую полоску?
Ну, там какая-то история, связанная с матрасами, по-моему, там шили форму, да. что-то вот такое,
там не матрасники шили, там шили, там поставщик не привез форму, которую они заказали, и нужно было каким-то образом достаточно быстро решить вопрос с тем, где взять футбольную форму, и президент клуба на тот момент, если я не ошибаюсь, 1901 или 1902 год, заказал, ну, все, что он нашел, вот, нужно было найти какое-то количество ткани быстро, с которой можно шить. Он купил партию матрасов, потому что он больше нигде не нашел ткани, подходящие по цветам, и вот из этой партии матрасов с них сняли вот, ну, как бы вот ткань, которая как бы обшивает матрас, и из нее шили форму для вот футбольного клуба «Атлетико». Мне кажется, что это тоже достаточно забавная история.
Да, я вот не мог пройти мимо истории, которая мне сегодня тоже попалась. Происходила она при подготовке к Олимпиаде в Сочи, а именно речь идет про польскую команду спортсменок по шорт-треку. Айда Белла и Марта Войцек не имели возможности, финансовой возможности участвовать в полноценной подготовки, им просто не хватало денег. И девушки решились на такой смелый достаточно шаг. Они поучаствовали в откровенной сессии для популярного мужского журнала, получили финансовое вознаграждение, но волю судьбы они, к сожалению, не смогли отобраться, просто не смогли выполнить необходимый норматив, не смогли преодолеть квалификацию. Так что, ну, в любом случае, какой-то вариант альтернативный, да, продолжение карьеры у них после этого появился. И еще один эпизод, связанный, с одной стороны, с Олимпиада, которая проходила, да, но вот все-таки это 1904 год, он стал известен марафоном в Сент-Луисе, где 18 участников из 32 дошли до финиша. И здесь просто какая-то детективная история, мне кажется, можно написать об этом книгу. Ну, начиная с того, что многие участники просто не дошли до финала, потому что надышались пылью, и это был, в общем-то, главный фактор того, что многие сходили с дистанции. Победителю, как выяснилось позже, давали специально крысиный яд для стимуляции мышц, и, в общем-то, он еле-еле во вменяемом состоянии получал награду. Двое человек решили сократить путь и проехали аж 15 километров на автомобиле. Вот. Ну, в общем-то, их попытку заметили, пресекли и, в общем-то, их с дистанции тоже дисквалифицировали. Один человек получил прямо во время марафона желудочное кровотечение, был экстренно эвакуирован в больницу. Один человек прямо во время марафона съел гнилое яблоко и, собственно, в силу естественных физиологических причин тоже был вынужден с дистанции сойти. И один человек решил срезать участок дороги, попал на какое-то кукурузное поле, где спасался от достаточно злых собак и, в общем-то, тоже сошел с дистанции. Но мне кажется, во время одного и того же марафона вот столько курьезных ситуаций, честно говоря, мне кажется, придумать было бы сложно. Поэтому, ну, только в реальной жизни такое может произойти.
Ну, из курьезных случаев, я не знаю, смешно это, не смешно, это последний вот случай в Лиге Чемпионов, где Альварес не забил пенальти, потому что поскользнулся и два раза коснулся мяча. Ну, а так, из серьезных случаев еще в российском футболе, вот, который я вспоминаю, это когда ЦСКА выиграл Кубок России в финале ОНЖ, там Слуцкий давал интервью, и это действительно выглядело в прямом эфире смешно, когда к нему сзади подошел Василий Березуцкий и просто вылил на него бутылку воды. Ну, соответственно, Слуцкий начал материться, журналисты тоже это все поймали, и мне кажется, это было достаточно весело.
Да, ну давай, наверное, на футбольной истории закончим. Вот матч, о котором бы я никогда не узнал, если бы не один интересный факт. Был в 2019 году матч легенд Бразилии и Израиля. И судила эту игру израильский рефери, девушка, которая в один из эпизодов, показывая желтую карточку легенде Бразилии Кака, умудрилась быстро сделать с ним селфи, что говорит о том, что у нее был с собой мобильный телефон, что тоже очень интересно, как, собственно, это технически было проведено. Матч, вот, который я тоже помню, в 2002 году, это снежное дерби. Ну, мне кажется, сам матч по себе был достаточно курьезный. Как это выглядело со стороны, ну, можно, я думаю, найти запись и, в общем-то, ее воспроизвести. Современным любителям футбола там будет на что посмотреть. Это красный мяч, это практически белый газон. Ну и, в общем-то, качество футбола было вполне себе соответствующее. Ну и финальная – это история, которую я относительно помню. Чемпионат 98 года во Франции, Аргентина, Карлос Роа, их вратарь, достаточно известный, за которым начали охоту разные клубы АПЛ, Челси, МЮ. Ну, в общем-то, отказал им Карлос по очень интересной причине. Он был очень верующим человеком и ожидал в 2000 году наступления конца света, и у него были на это другие планы. Он вместе с семьей выбрал уединенное место, где усиленно молился и вел несколько лет достаточно затворнический образ жизни, после чего его все-таки нашли, уговорили возобновить карьеру. Но при этом матчи, которые проходили по субботам, после заката, он тоже был вынужден пропускать. Ну, в общем, такая очень своеобразная история. Иногда такие взгляды как-то сосуществуют с реальным футболом. Ну, я думаю, что такая действительно больше забавная вещь. Ну что, действительно, футбол приносит очень много смешных, забавных, курьезных моментов, но при этом это не мешает наслаждаться нам различными видами спорта. Мы желаем вам получать удовольствие от ваших любимых команд, следить за тем спортом, который вам интересен, слушайте нас. Спасибо, услышимся через пару недель. Всем удачи.
Около спорта.